сегодняшней передаче пес Дружок расскажет о способности животных предсказывать землетрясения.
А потом вы услышите о птицах, разбирающихся в астрономии.
Здравствуйте, жидата.
А, дружок.
Здравствуй, дружок.
Привет, как поживаешь?
Хорошо, поживаю.
Дружок, ты мог бы рассказать сегодня нам и нашим слушателям что-нибудь интересное из твоей собачьей жизни?
Что-нибудь интересное? О нас, собаках, и о нашей собачьей жизни почти все знают.
Нет, не все все-таки все знают.
Не все все-таки все? Ну ладно, знаете ли вы, что собаки могут предсказывать землетрясения?
Нет.
Нет, не знаем.
А что, ты действительно можешь заранее предсказать землетрясение?
Не только я, а вообще все собаки.
Как же это у вас получается?
А вот как. Дело в том, что задолго перед началом землетрясения под землей что-то неладное происходит, и мы, собаки, это чувствуем.
А что же там происходит?
Там в земле на большой глубине скальные породы начинают трескаться и дробиться из-за давления и нагревания.
А, понимаю.
Да, и это давление и жар из недр земли заставляют скальные породы двигаться туда-сюда, тереться друг от друга в том месте, где образовались трещины.
И ты слышишь, как там в глубине скальные породы трутся друг от друга?
Конечно.
Дружок, а люди могут это услышать и заметить?
Нет, не могут.
А все собаки слышат?
Собаки слышат.
А что вы при этом слышите? Какой звук?
Мы слышим скрежет, но звук этот очень высокий, очень тоненький, но вроде как писк. Он такой высокий, что люди его услышать не могут.
Значит, ухо человеческое его не воспринимает?
Нет, потому что звук этот имеет частоту колебаний 60 тысяч герц.
Ого, теперь понятно, почему люди его не слышат. Ведь мы можем улавливать звуки, частота колебаний которых не выше 15 тысяч герц.
Да, а нам, собакам, Творец дал такой сверхчувствительный слух, что мы эти высокие звуки слышим прекрасно.
Значит, если вы слышите этот высокий звук, этот скрежет из-под земли, то скоро будет землетрясение?
Да, может быть, месяца через два.
И как вы, собаки, реагируете, когда слышите из-под земли эти странные звуки?
Если звуки эти не прекращаются и становятся все громче, я начинаю лаять больше и громче обычного.
Чтобы предупредить хозяина о надвигающейся опасности?
Конечно. И еще, знаете, когда в скальных породах глубоко под землей образуются трещины, через них начинают просачиваться газы.
Газы?
Это, видимо, выходят горячие газы из недр земли.
Верно. И когда эти газы просачиваются через почву, я чувствую их запах, и другие собаки тоже чувствуют.
Правда?
Конечно.
Но это всем известно, что у вас, собак, нюх развит прекрасно.
Да. Создатель сделал мой нос в 10 тысяч раз более чувствительным, чем у человека.
В 10 тысяч раз более чувствительным?
Да, так ученые говорят.
Интересно. А какие газы перед началом землетрясения просачиваются через почву из недр земли?
Это метан и сера.
Метан и сера? И что ты начинаешь делать, когда чувствуешь их запах?
Я начинаю еще сильнее лаять. Я день и ночь лаю. и мне хочется убежать куда-нибудь подальше.
Правда? Значит, ты боишься того, что вскоре может произойти?
Да, ведь в глубине земли трещины скальных пород под давлением могут увеличиться, и затем они станут ломаться и дробиться.
И тогда начнется землетрясение?
Да.
Хорошо, что ты можешь заранее узнать о нем.
Хорошо, что Создатель дал мне такую способность. Не только мне, а всем собакам. И мы лаем и ведем себя очень необычно, предупреждая об этом бедствии.
Интересно.
Например, в феврале 1975 года в китайском городе Хайчэнг произошло сильное землетрясение, а за 2 месяца до этого собаки уже начали предупреждать жителей города о грозящей им опасности.
За 2 месяца до землетрясения?
Да. За 2 месяца до того, как оно произошло, собаки стали лаять день и ночь. День и ночь. И вели себя совсем необычно.
Значит, они в то время слышали особый звук, вызываемый трением скальных пород в глубине земли?
Да.
И чувствовали запах газа метана и серы, которые из недр земли просачивались?
Совершенно верно. День ото дня эти тревожные звуки и запахи становились все сильнее и сильнее. И собаки в том городе были в панике. Они хотели убежать оттуда.
А другие животные тоже вели себя необычно?
Да, например, свиньи.
А что они делали?
Они очень нервничали, толкались все время.
Должно быть, они также что-то слышали?
Да, и чувствовали запах. А коровы тоже стали вспыльчивыми, сорвались с привязи.
Можно представить. Как удивились всему этому крестьяне той местности.
Еще бы! Они видели, что с животными творилось что-то странное. И ученые это тоже заметили.
Значит, переполох среди животных начался за 2 месяца до землетрясения.
Да. В декабре 1974 года.
А землетрясение случилось в феврале 1975 года.
Точно. И перед тем, как оно случилось, гуси вели себя тоже совсем необычно.
Гуси? А что они делали?
Дикие гуси залетели на деревья.
Действительно странно. Обычно гуси в воде плавают или по земле ходят.
Надо же! Гуси на деревья сели.
Да, они почувствовали, что на земле и в воде находиться было опасно. Ведь во время землетрясения в земле могли образоваться огромные трещины, а в воде подняться большие волны.
Значит, они решили, что на дереве сидеть безопаснее. Самый страшный момент — можно улететь, вместо того, чтобы неожиданно попасть в трещину.
Верно. А пчелы, морские чайки и голуби тоже были очень сконфужены как раз перед самым землетрясением.
И они тоже? Интересно. Расскажи нам о них.
Пчелы, морские чайки и голуби имеют компас в своем теле.
Компас?
Именно. Творец дал им всем компасы, чтобы они могли чувствовать магнитное поле Земли.
Это, наверное, помогает им в полете.
Да, с помощью этого они определяют путь, направление полета.
Я знаю, наша Земля является огромным магнитом.
Верно. А если где-нибудь в земной коре образуются трещины, раскалываются глубинные породы, магнитное поле там усиливается.
Значит, это происходит перед и во время землетрясения?
Да, и перед землетрясением, о котором я рассказываю, магнитное поле тоже увеличилось. Правда, совсем немного, но пчелы, чайки и голуби и такое изменение почувствовали.
Они почувствовали усиление магнетизма?
Ну да.
И поэтому забеспокоились?
Конечно. Они стали в панике носиться туда-сюда, стремясь улететь от этого странного явления.
Бедняги. А рыбы тоже чувствовали приближение землетрясения?
Да, ведь все рыбы имеют особый орган, так называемую боковую линию, на обоих боках своего тела.
А, знаю. Только животные, живущие в воде, имеют этот орган. Он чувствителен к вибрациям.
И что, рыбы уже перед землетрясением почувствовали легкие подземные толчки?
Конечно. Например, зубатка полосатая, рыба метровой длины, тогда все время выпрыгивала и выпрыгивала из воды, да и другие рыбы тоже прыгали.
Да, перепугались, наверное, здорово.
Выходит, живые существа как бы пытались оповестить жителей того города о надвигающемся землетрясении.
Да. И когда уже все заметили, что животные ведут себя очень странно и неспокойно, городские власти Хайченга наконец приказали жителям покинуть город.
Правильно.
Да. Но произошло это почти в последний момент. На другой день сильнейшее землетрясение уничтожило весь город.
Но люди-то ушли оттуда.
Да, а люди-то ведь спаслись.
Спаслись. Миллион жителей.
Выходит, это животные спасли миллион человеческих жизней.
Выходит так. Это благодаря тому, что наш Творец дал нам способность предчувствовать землетрясение.
Да, это действительно очень здорово, что вы, животные, можете как бы предсказывать землетрясение. Ведь самые умные люди не могут сделать этого с такой точностью. Даже если они пользуются своими электронными приборами.
Верно. Это еще раз показывает, как сложен животный мир и как велик наш Творец.
А почему Бог-Творец допустил землетрясение?
В Библии сказано, что вначале сотворенный Богом мир был лучше, чем теперь. Различные бедствия, болезни появились на земле как наказание за грех людей, отвергнувших путь добра и послушания Богу. Проклята земля за тебя. Так было сказано Богом человеку, не захотевшему добровольно отказаться от зла.
Понятно.
Мне кажется, наша сегодняшняя беседа была очень интересна.
Да. Таких подробностей о собачьей жизни и о жизни других животных я раньше не знал.
Дорогие друзья, вы знаете, что такое сейсмограф? Я думаю, большинство из вас знает, что сейсмограф – это прибор для регистрации колебаний Земли во время землетрясений. А можно ли, пользуясь этим и другими современными приборами, предсказать землетрясение заранее? Оказывается, сделать это с большой точностью очень трудно. Как мы сегодня слышали, животные могут гораздо лучше предсказывать землетрясения, чем люди, оснащенные своими приборами. Ведь у животных в организме тоже есть своего рода приборы, только гораздо более чувствительные. Пытались ли вы когда-нибудь сравнивать приборы и механизмы, изобретенные людьми, и те, так сказать, приборы и механизмы, которые существуют в окружающей нас природе, в особенности в мире живых существ? Что более сложно и совершенно – вещи, созданные человеком, или уже существующие в природе? Конечно, любой ученый признает, что первое место принадлежит природе. Например, какую машину можно сравнить с сердцем человека? Делая примерно 100 тысяч ударов в сутки, сердце беспрерывно, без остановки для ремонта, служит человеку в течение всей его жизни, может быть, 70 или больше лет, работая как насос, перекачивающий кровь. Особый автоматический регулятор ускоряет или замедляет биение сердца, когда организм человека в этом нуждается. А вот другой пример. Люди сравнительно недавно изобрели приборы для кондиционирования воздуха, то есть поддерживающие в помещении определенную температуру и влажность. А в природе, как выяснилось, кондиционирование воздуха существует очень давно. Оказывается, оно нужно пчелам. В тот период, когда в пчелином улье развиваются куколки, там постоянно должна поддерживаться температура 35 градусов тепла по Цельсию. И благодаря специальному устройству улья, кондиционированию воздуха пчелами, эта температура там поддерживается, несмотря на то, что вне улья температура воздуха может часто меняться и намного отличаться от температуры внутри улья. Вот какие сложные вещи творятся в природе. Вы, наверное, слыхали о современной науке бионики. Она как раз изучает сложнейшие процессы и механизмы, существующие в природе, особенно в мире растений и живых существ, чтобы затем применить их в приборах и машинах, проектируемых людьми. Но кто создал природу? Кто автор изобретений, существующих в природе, которые люди стараются использовать в своих проектах? Например, электронно-вычислительная машина, компьютер, сконструирована наподобие человеческого мозга, который, конечно, во много раз ее сложнее. А кто сконструировал мозг? Его тоже надо было изобрести и установить на определенное задание, иначе процесс мышления не мог бы осуществляться или был бы лишь чем-то случайным. Такие понятия, как причина, впечатление, логика, не существовали бы. Следовательно, прежде способности человека мыслить, должна была существовать способность мыслить его создателя. Изучая природу, многие ученые пришли к познанию Бога, ее Творца. Например, известный французский ученый Термье писал: «Науки в их совокупности предрасполагают ум признать существование Бога. Ученый, какова бы ни была его специальность, лучше подготовлен, чем кто-либо другой, к признанию, что все наблюдаемое в мире подвижно, имеет причину, относительно сложно, подчиняется какому-то порядку и множественно. Следовательно, ему, ученому, легче, чем необразованному человеку, возвыситься до мысли о беспричинном, необходимом и совершенном существе, единственном устроителе всего существующего. В этом смысле науки ведут к Богу. В этом смысле можно сказать, что физический мир есть таинство Божие. Знаменитый физик Беккерель, открывший радиоактивность, сказал: «Именно мои работы привели меня к Богу, к вере». Эти высказывания ученых перекликаются со словами Священного Писания о Боге-Творце: «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы».
Дорогие друзья, после того, как вы услышали о способности животных предсказывать землетрясения, мы хотим рассказать вам о птицах, которые имеют другую уникальную способность – ориентироваться по звездам.
Есть такая американская птица – магнолиевая древесница, которая славится своим пением. Так вот, во время перелетов, которые она совершает два раза в год, она ориентируется по звездам. Другие птицы ориентируются в полете по Солнцу и Луне, а древесница ориентируется по звездам. Это уже доказано учеными. Это совершенно уникальный случай. Каждую осень стаи магнолиевых древесниц готовятся к дальнему перелету на юг. Они летят в Мексику, в Вест-Индию, в Панаму. Ученые наблюдали за их перелетами с помощью радаров и обнаружили, что в основном эти перелеты совершаются ночью. Значит, птицы не пользуются видимыми наземными ориентирами. Тут-то ученые и начали удивляться, как же птицы определяют направление. Очень распространенным было предположение, что древесницы пользуются особой системой навигации. Вероятнее всего, ориентируются по звездам. Но гипотезу эту надо было доказать. Ученые, изучающие жизнь птиц, они называются орнитологи, провели специальные эксперименты, и действительно оказалось, что магнолиевые древесницы ориентируются по звездам. Вот как проводились эти эксперименты. Ученые посадили несколько взрослых птиц в конусообразные клетки, по одной птице в каждую клетку. Клетки эти на вид были похожи на большие блюда, покрытые прозрачным коническим куполом, не заслонявшим света и в то же время не дававшим птицам улететь. Дно каждой клетки было устлано чем-то вроде чернильной подушечки. Конические стенки в нижней части были покрыты бумагой, впитывающей чернила, наподобие промокашки. Чернильная подстилка и промокательная бумага на стенках были уложены таким образом, что когда птица пыталась летать внутри клетки, каждый раз следы ее лапок оставались на промокательной бумаге. Ученые рассуждали так. Если древесница действительно ориентируется во время перелетов по звездам, это можно будет заметить по следам на промокательной бумаге. Ученые четко пометили стороны света – север, юг, запад, восток – на каждой клетке. И однажды, ясной осенней ночью, вынесли клетки на улицу. Когда птицы освоились с новой обстановкой, почти все они попытались полететь на юг, оставив многочисленные чернильные следы на промокательной бумаге в южной части клеток. Было очевидно, что птицы ориентируются, наверное, по звездам. Когда наступила весна, ученые повторили эксперимент. На этот раз птицы оставили множество следов на северной стороне клеток. Неужели птицы и вправду могут отличить весеннее небо от осеннего? Чтобы проверить свои догадки, ученые уложили в клетки чистую промокательную бумагу и отнесли птиц планетарий. Как вы знаете, в планетарии, большом здании с круглым куполообразным потолком и специальным проектором, который тоже называется планетарий, можно воссоздать на потолке картину весеннего, летнего и осеннего неба. Ученые установили картину осеннего неба, и птицы оставили чернильные следы на южной стороне клеток. Это значило, что осенью они хотят лететь на юг. Однако ученые все еще сомневались. Они снова положили чистую бумагу в клетки и показали птицам ночное весеннее небо. Птицы тут же отреагировали на эту неожиданную перемену. Их следы переместились в северную часть клеток. Тогда ученые решили провести последний и решающий эксперимент. Они выключили проектор. На потолке было темно, как в темную беззвездную ночь. Птицы начали бесцельно прыгать в клетках, было совершенно ясно, что им необходимо звездное небо, иначе они не знают, куда лететь. Вам, наверное, интересно узнать, как же магнолиевые древесницы научились ориентироваться по звездам. Ведь своего птичьего разума им для этого было явно недостаточно. Кто научил этих птиц астрономии? Должно быть, их учителем был тот, про кого в Библии сказано, что он исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Псалом 146. У каждого следствия есть причина. Кто-то дал древесницам инстинкт перелета с севера на юг и обратно, с юга на север. Разумный Создатель, сотворивший птиц и животных, землю и звезды, всю Вселенную, действительно существует. Именно он вложил специальную информацию в генетическое устройство магнолиевой древесницы, благодаря которой она может отличать весеннее звездное небо от осеннего и определять по звездам направление полета.